Я хочу сегодня затронуть тему, которую мы часто вообще обсуждаем в церкви. Тема будет называться «Качество твоего служения». Мы много говорили о том, что такое служение, почему важно быть частью служения. Но сегодня я хочу конкретно затронуть аспект качества того, что мы вкладываем в понятие служения. Вот мы сейчас делаем такой акцент, и мы каждую неделю представляем одно из служений церкви, чтобы вы знали, что происходит в церкви. И сегодня мы с вами посмотрим один из отрывков. Это послание к Колоссянам, апостол Павел, то, что пишет, это будут стихи с 1 главы 24 стиха по 2 главу 3 стих. Открывайте, пожалуйста, ваши Библии. И вот этим отрывком апостол Павел, он как бы говорит, что я хочу, чтобы вы знали мою точку зрения, желание моего сердца, мои цели, мои методы в то время, как я служу людям. И давайте для начала просто попробуем с вами подумать над таким вопросом. Вот когда я говорю слово «служитель», какой образ сразу представляется вам в голове? Служитель. Я стою и служу. Хорошо, ну вот... На самом деле, да, вот если взять евангельские церкви на территории России, то в каком-то смысле мы с вами уникальны и отличаемся от Запада, от тех же Соединенных Штатов. Потому что, когда говорят «служитель на Западе», то совершенно четко подразумевает человека, который работает в церкви. То есть это либо нанятый пастор, либо миссионер, которого церковь поддерживает, либо персонал, который обслуживает здание церкви, совершенно четко человек, который работает в церкви. Да? В России подобного нет. Россия отличается тем, что очень мало освобожденных служителей на полной поддержке церкви. Тем не менее, все равно, вот как сказали, да, что подмена этих понятий, она все равно проникает, и очень часто люди представляют себе человека, чаще всего, который стоит здесь, например, да, кто-то, может быть, из церковного совета, пастора представляет, диакона представляет, да, вот их читают служителями. Но мы с вами должны понять, что Писание совершенно иначе смотрит на эти вопросы. И вот в первом приближении служение – это нечто такое, куда все вовлечены. И я, вы, каждый из нас, мы были с вами призваны служить Господу и помогать распространять благую весть в тот самый момент, когда мы сделали с вами шаг вперед и назвали Господа нашим личным спасителем. Скажем, если вы в Господе 10 лет, то вы сегодня, Бог подразумевает, что вы сегодня точно так же находитесь в служении, как это было 3 года назад, 5 лет назад, 8 лет назад. Да? Вот эта поместная церковь, она начиналась с 4 человек, но также эти люди внутри служения, в служении были тогда, как и сейчас, когда эта церковь в десятки раз выросла. И прежде чем мы с вами двинемся дальше, давайте очень четко определим себе такую вещь, что если вы верующий человек, то вы несете служение. Вы принесли Богу достойный плод покаяния, вы отдали Ему управление своей жизнью, вы получили Духа Святого посредством которого Господь начал изнутри изменять вас. Но вы в тот же самый момент и получили призыв. Призыв служить Господу. И единственный вопрос, который остается, это где вы поставлены Богом служить? Это какое-то место, которое у всех на виду? Или это где-то, где не так заметно? Это какое-то обширное служение? Или это очень узкое, специализированное служение? Как бы то ни было, все это служение, которое призвано нести каждый из нас. Хорошо, по мере того, как мы с вами будем двигаться вот по отрывку, который сегодня у нас заявлен для того, чтобы мы его изучали, мы с вами помним о контексте, и хотя мы помним и знаем, что апостол Павел, апостол именно, да, основатель церкви, он писал это как послание, как личное письмо, как наставление в Толос, мы с вами должны понимать, что если в нашей с вами жизни есть хотя бы кто-то, на кого мы хотим повлиять в духовных вопросах, и я надеюсь, что это так и есть, то, что там написано, написано и для нас тоже. Неважно, на кого вы хотите повлиять. Хотите ли вы повлиять на своих детей, на своего супруга, на соседа по лестничной клетке, на свою домашнюю группу, на тех людей, которые вместе с вами сейчас рядом сидят в церкви, или, возможно, на союз церквей хотите повлиять. Единственное, что отличается, это та платформа вашего служения, да, тот объем вашего служения, который вам верен. На работе, да, хороший пример, на работе. Качество, принципы качественного служения, они одни и те же, независимо от объема. И давайте, прежде чем мы будем читать то, что пишет Павел в послании в Колосс, давайте сначала почитаем, что он пишет в послании в Ефес. 4 глава, 11-12 стих. Очень часто мы с вами отрывок тоже открываем, читаем. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11-12 стих. Я прочитаю. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». И следующий стих нам говорит, для чего эти дары были даны людям в церкви. «К совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова». Или я еще прочитаю вам 12 стих в современном переводе. «Он делал это, чтобы подготовить людей Божьих к служению ради укрепления тела Христова». То есть сам Бог дарами снабдил свою церковь. Тебе один дар, тебе другой дар, тебе третий дар. Для чего сказано? Для созидания тела, для того, чтобы эти люди были готовы служить и тем самым укреплять и созидать тело. И важно нам с вами понимать, что Бог не снабдил одного только пастора дарами, чтобы он всем, кто приходит, служил. Да? Если вы верующий человек, если вы являетесь членом Церкви Примирения, или если вы ходите сюда регулярно, то Бог дал вам дары для того, чтобы вы их использовали внутри Церкви. Поднимите руки, кто тесно общается хотя бы с одним человеком внутри Церкви Примирения. А? Скажите, а вы знаете их нужды? Если знаете, то подумайте вот над таким вопросом. Что вы сделали, чтобы помочь человеку восполнить его нужду? Не пастор сделал, да, не церковный совет предпринял какие-то действия, а что лично вы сделали для того, чтобы помочь этому человеку восполнить нужду. Действительно, вот в таких вопросах мы периодически думаем об ответственности кого-то из тех, кого Бог поставил руководить церковью, нежели о своей ответственности. Кто-то потерял работу, нуждается материально, но мы думаем, ничего, найдется работа, найдет он, устроится на работу. Но это и наша с вами ответственность, также подумать, как мы можем использовать своих знакомых, или, может быть, кто-то где-то работает, можно было бы вместе работать, если есть такая возможность. Кто-то просто нуждается в молитве за него. Ну ничего, есть у нас молитвенная группа. Ну, сестра Надежда, которая возглавляет эту группу, подойдет, обязательно спросит и помолит. Но разве это не наша с вами ответственность помолиться за этого человека? Вот брат сегодня сказал, что есть нужда молиться за их церковь. Ну ничего, но есть еще 22 церкви перед нами, которые они посетили. Они будут молиться, да? Но разве это не наша с вами ответственность молиться за нужды? Это тоже формирует наше с вами служение. И вот с этим пониманием давайте мы перейдем к этому отрывку. Стих 24 первой главы послания к Колоссянам. Я буду читать вам, выведу сюда его на экран, если кому-то удобнее следить с экрана. Ну, давайте прочитаем. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующего во мне могущество. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти». Помните, да, что Павел пишет это из заключения в тюрьме, и он не имел возможности воочию общаться. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Хорошо, ну давайте для того, чтобы еще больше нам этот стих понимать, этот отрывок понимать, еще попробуем с вами в современном переводе то же самое прочитать и, может быть, на какие-то моменты более внимательно посмотреть. Еще раз я прочитаю в современном переводе. «Я счастлив тем, что принимаю ради вас страдания и своим телом восполняю то, чего недоставало в страданиях Христа». Вот посмотрите, сразу здесь остановлюсь, да, ну, такое впечатление на первый взгляд, мы вернемся к этому чуть позже, но такое некое такое сомнительное утверждение, такое впечатление, что Иисус не исполнил всего, что должен был, потому что Павел говорит, своим телом восполняю то, чего недоставало в страданиях Христа. Вот мы об этом поговорим чуть позже. За тело его, которым является церковь. Я стал одним из слуг его во исполнение назначения Божьего, порученного мне ради вашего блага, провозглашать Слово Божие во всей его полноте. Это и есть та тайная истина, скрытая в течение многих веков и поколений, которому теперь Бог открыл людям своим. Бог возжелал открыть людям своим, как велико среди язычников славное богатство этой тайной истины, Христа, который воплощен в вас и который есть надежда наша на то, что мы разделим славу Божью. Мы провозглашаем его, наставляем и получаем каждого со всей доступной нам мудростью, дабы всякого представить Богу возмужавшим во Христе. Ради этой цели и тружусь я, борясь за то, за это со всем рвением, которым отвечаю. Ибо я хочу, чтобы вы знали, какую отчаянную борьбу я веду за вас и за тех, кто обитает в Лаодикее, и за тех, кто не встречал меня самого, чтобы ободрились сердца их и объединились в любви, обогатились познанием и в совершенстве постигли тайную истину Божию, Христа, в ком сокрыты все сокровища, познания и мудрость. Вот такой отрывок. Ну, непростой, наверное, на первый взгляд, но давайте будем идти внимательно. И перед тем, как будем разбирать его, хотел бы обратить ваше внимание на две вещи, которые могут показаться сомнительными, если глубоко не исследовать. Ну, первое утверждение, это как раз вот этот 24 стих. В синодальном переводе сказано, что «восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его». Угу. То есть странным он может показаться, потому что мы с вами знаем, что Иисус Христос заплатил полностью. Да? На кресте он сказал «свершилось». И греческое слово этому «тетелестай», да, что означает «оплачено полностью». То есть на кресте Иисус на 100% заплатил за наши грехи. Он взял свои грехи на себя. Но давайте подумаем, закончилась ли на этом духовная битва? Наверное, нет. Скажите, кто-то из нас уже сейчас живет на небесах разве? Нет. Мы с вами находимся здесь, на этой земле, земле, которая также полна греха и силу воли собираем, правильно Александр говорит, да, мир, в котором, как Библия говорит, князем или правителем этого мира является сатана, в мире, в котором духовный враг имеет на сегодняшний день определенную силу. И несмотря на то, что вот эта духовная проблема нашего греха и нашей вечности, она была на 100% решена на кресте Иисусом Христом, и была полностью оплачена, да, битва, она на самом деле здесь еще продолжается. Знаем ли мы ее исход? Знаем. Кто не знает, сегодня начинается группа по изучению книги Откровения у сестры Елены. Пожалуйста, приходите, разбирайтесь, узнаете и другим расскажете. Да? Несмотря на то, что мы знаем, мы сейчас с вами находимся в состоянии битвы, в состоянии сражения. И то, о чем здесь апостол Павел говорит, он говорит, что я продолжаю исполнять то и делать все возможное, чтобы вы могли стать теми, кем вы можете стать. Продолжаю делать все то, что может быть сделано, пока еще идет эта битва. Вот давайте для аналогии возьмем пример Великой Отечественной войны. Когда наступала нацистская армия, да, и вплоть до 43-го года, потом ряд успешных боев, битва под Сталинградом, Курская дуга, и тогда уже наши перешли в контрнаступление, и шли немцев, отодвигали назад до Берлина, и 1 мая 1945 года был водружен, как вы знаете, флаг русской армии над зданием Рейхстага. И тогда уже было понятно, что у врага шансов нет, и что война закончена. Но тем не менее, множество и множество рассказов есть о том, что когда уже все закончилось, и было понятно, что война нацистами проиграна, поскольку нацистская армия она была разбросана по территории Европы, да, то множество свидетельств о том, что бои еще продолжались. И все так же гибли люди, все так же стояли цели победить, все так же стояли цели освободить от фашизма, преследовали все эти цели. Да? И это очень похожая ситуация на то, где мы сегодня, в которой мы сегодня находимся с вами. Исход понятен, но на сегодняшний день еще не все исполнено. Наша вечность понятна, наша вечность описана в Писании, но все еще необходимо всем нам быть вовлеченными вот в эту битву, которая ведет обетованием Божьим. И это то, о чем вот здесь, в этом стихе, говорит апостол Павел, когда говорит, что своим телом восполняю то, что не доставало страдания Иисуса Христа. И второе утверждение, не менее важное, на мой взгляд, это то, что находится в конце 25 стиха, где он говорит исполнить Слово Божие. И в современном переводе, как мы видим с вами, написано «провозглашать Слово Божье во всей его полноте». Вот я смотрел несколько переводов. В синодальном переводе, как мы видим с вами, здесь просто написано, чтобы исполнить Слово Божие. Во всех других переводах стоит важное такое дополнение «провозглашать Слово Божие во всей его полноте». И мы с вами еще очень часто употребляем такое выражение «углубляться в Слово Божие». Да? Для большинства людей, которые не имеют привычки изучать Слово Божие на постоянной основе, вот это понятие «познать в полноте Слово Божие», «углубиться в Слово Божие», оно носит какой-то искаженный характер. Потому что они думают, что углубиться, познать в полноте – это размышлять над всеми вот такими мистическими вещами, которые в Библии описаны, которые тяжело толковать, которые не сразу понятны. Но апостол Павел нам с вами здесь говорит, что такое Слово Божие во всей своей полноте, в 26 стихе. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». И вот эти люди как раз думают, что тайна, да, вот это вот то, что непонятно, то, что сложно толковать, действительно. Но когда мы с вами говорим слово «тайна», мы с вами подразумеваем что-то, что мы еще не знаем. Ну, например, тайна, чем закончится этот фильм, да? Тайна, чем окончится сюжет этой книги, или тайна, там, как наши футболисты, да? Но в греческом языке это было совершенно иное понятие. Слово «тайна» — это не то, что вы еще не знаете, это то, что вам не приходилось знать, но теперь это открыто для вас. Теперь вы это знаете. Чувствуете отличие, да, между двумя этими понятиями? Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать такое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть, кто написано? Христос у вас, упование славы. Друзья, вот это основная тайна Писания. Это то, что не понимал полностью своим умом ни один из пророков, когда записывал те пророчества, которые давал Господь. Это то, что не понимал до конца ни один из ветхозаветных учеников, который учился по закону Моисея, когда пытался анализировать, что говорит Господь. И я хочу вам напомнить, что Христос – это не фамилия Иисуса. Да? Христос – это означает Мессия. И то, о чем никто никогда не догадывался, это то, что Бог станет человеком, заплатит за наши грехи, и Дух, который будет в нем, это тот же самый Дух, который имеем с вами мы сегодня. Никто, ни один книжник, ни один учитель закона не мог полагать этого, потому что таким образом Бог объял и тех людей, которые здесь названы язычниками, через один Дух. И в их сознании не умещалось, что Бог может давать одного и того же Духа всем нам. И вот это является полнотой Слова Божьего. Это не когда ты говоришь о неких таких мистических вещах, да, о неких вещах, которые тяжело толковать. Это не поиск аналогии с этими вещами. Это великая тайна Его плана простить нам наши грехи, ввести Его в семью и изменить Духом Своим нас изнутри. И вот давайте сейчас попробуем выделить те принципы, те основополагающие вещи, которые Павел утвердил в своем служении, и посмотрим, как это применимо к нам, чтобы нам влиять на других людей. Детей, родственников, коллег по работе, людей по соседству, домашнюю группу, церковь. Да? И мы увидим с вами 5 таких основополагающих вещей, которые существенно важны, чтобы нам в долгосрочной перспективе влиять на вечность разных людей. Ну, самое первое, с чего мы начнем, это правильное отношение. Это как раз исходит из тех 2 стихов, которые мы с вами посмотрели. 24 и 25 стих сказано: «Ныне радуюсь я в страданиях моих за вас». И 25 стих написано: «Сделался я служителем». Вот это ключ к правильному отношению. Никогда нам с вами не оказать должного влияния на детей, друзей, соседей, людей рядом с нами в церкви, на что бы то ни было, если мы будем думать, что все это сосредоточено только вокруг нас. На самом деле это все сосредоточено вокруг людей, которым мы служим, все вокруг них. И множество раз мы не имеем влияния правильного, хорошего, качественного влияния, к которому нас Господь призывает, потому что продолжаем подсчитывать на свой счет, да, и задавать такой вопрос: а что же я могу получить из этого? И вот 2 составляющие, на которые здесь апостол уповает, это страдания, ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и сделался я служителем, служение. Да? Неважно, маленький объем служения или большой, нет неудобств, которые нам придется с вами ощутить, и нет желания быть служителем или слугой для кого-то, нет и влияния служения. Вы никогда не ощущали, что вас недостаточно ценят, и вам хотелось ввиду этого, просто образно говоря, спрыгнуть с поезда, то есть ничего уже не делать? Не было никогда такого ощущения в жизни? Каждый раз, когда я чувствую, какой бедный я, меня никто не ценит, не ценит мой труд, я не получаю столько, сколько я вкладываю. Это такой звоночек для меня каждый раз, когда я это говорю, что я не понимаю, что нужно претерпеть некие неудобства и то, что нужно уметь иногда послужить людям. Служители не получают никогда столько же, сколько они вкладывают. Всем нравится слушать про то, как нужно быть лидером, оставаясь слугой, до тех пор, пока они сами не очутятся на месте вот этого лидера. И чтобы иметь возможность изменять мир вокруг себя, оказывать влияние на других людей, качество нашего с вами служения, наших с вами действий должно быть таким, чтобы хотеть отдавать больше, нежели получать назад. И еще ничто так не обижает, как отсутствие благодарности, да, в тот момент, когда особенно всех других поблагодарили. И когда я хочу оставить все дела и образно, как я сказал, спрыгнуть с идущего поезда, от того, что меня просто должным образом не похвалили, не поблагодарили, это значит, что я так и не понял, что значит быть слугой для кого-то другого. Когда я злюсь на ближнего, когда я злюсь на детей, когда я злюсь на супруга, что они не понимают, не оценивают того, что я делаю, это значит, что я неправильно понял. И это второй тревожный звонок, да, для нас. Что когда я начинаю злиться от того, что мое вроде бы правильное поведение, правильные вещи, которые я делаю, ведут к страданию. Это так просто рассуждать о страданиях, просто говорить об этом, просто об этом петь песни, но на деле это достаточно сложная вещь. И если я злюсь от того, что делаю и страдаю, и хочу уйти от служения, уйти из церкви от того, что меня просто неправильно поняли или не поблагодарили в нужный момент, то это признак того, что совершенно неправильное отношение имею. И Богу будет очень сложно использовать меня где бы то ни было, дома, на работе, в общении с соседями, в своей домашней группе, в церкви. Еще одно, что нам нужно с вами заметить, это правильное послание, да, или правильное сообщение, правильное донесение до людей. Не просто нужно иметь правильное отношение, чтобы продолжать двигаться. Нам нужно с вами иметь правильное послание людям. Смотрите, 25 стих сказано: «Сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнять Слово Божие во всей его полноте». как сказано в современном переводе. Мы уже посмотрели на то, что есть полнота Слова Божия. Да, это то, что Бог пришел в плоти человеческой на землю. То, что Бог взял на нас, на себя свои грехи. И то, что Он ввел нас в семью и дал Духа Святого, который изменяет нас изнутри. Вот в этом состоит послание. Да? Это в первую очередь. Но так интересно, что мы очень часто с вами вместо этого в нашем общении с людьми, которые еще не знают Господа, начинаем обращать внимание или акцентироваться на других вещах. Может быть, не менее хороших, тем не менее не основных. Вот возьмите, например, я не знаю, вы следите вообще там за тем, как выступают наши политики или нет. Я вот стараюсь следить. Возьмите, например, такие регулярные вещи, которые проводятся у нас в стране. Например, послание Федерального собрания, да, президент. Например, каждый год устраивается такое, что президент в прямом эфире отвечает на вопросы граждан со всей страны. Возьмите, например, тогда, когда там премьер-министр или, опять же, президент отвечает на вопросы прессы, которые им дают. И вы всегда увидите, что вопросы могут задаваться совершенно разные. Чаще всего задаются такие вопросы, которые волнуют граждан, да, когда они задают эти вопросы. Но, тем не менее, всегда можно проследить, что ответы всегда у них очень тезисные. И они всегда касаются, в принципе, самых основных сфер. Вот есть сельское хозяйство, да, есть социальная сфера, есть наука, есть образование. Вот чаще всего все ответы сконцентрированы вокруг основных этих тем, такие тезисы. Они могут еще сказать очень много другого красивого вокруг этого, но тем не менее всегда есть фокус. Потому что они научились, и они понимают и видят, что есть основополагающие вещи, есть важные вещи, которые необходимо донести. А в противном случае их заявления, они просто размываются, и трудно действительно выдержать вот этот фокус на чем-либо, на каких-то конкретных вещах. А значит, сложно, вообще говоря, и получить поддержку населения, поддержку масс. И вот тот же самый принцип очень важен, если мы с вами хотим иметь достаточное влияние на других людей. Самое важное – это то, чтобы человек обратился ко Христу, чтобы он сделал этот шаг, чтобы он назвал его личным спасителем. И только после этого другие вещи, они могут быть центром нашего внимания. Подумайте о тех моментах, когда вы лично имеете возможность общаться со своими друзьями, когда есть возможность сесть спокойно в домашнем кругу, где есть неверующие люди, когда есть возможность свидетельствовать и говорить просто с коллегами о работе. О чем вы всегда говорите? Какой фокус в ваших рассуждениях? Как часто мы с вами предпринимаем попытки просто указать человеку на тот грех, который есть, и сказать, что вот здесь у тебя неправильно, здесь тебе нужно по-другому вести. Но, друзья, это не ваша работа. Это работа Господа. Если он не имеет Духа Святого, который не изменяет его, то эти усилия тщетны. Прежде всего, задача, чтобы он получил этого Духа, чтобы он обрел спасение. И какой смысл, если будет тогда много высокоморальных людей, которые избавились от каких-то своих прегрешений, но они не имеют спасения? Какой смысл в этом для вечности? Или еще предпочитаем иногда подискутировать на какие-нибудь религиозные темы. Знаете, ну, страна считается православной у нас, люди, которые считают себя православными, они любят иногда говорить, а вот у вас это не так, а вот у вас там иконам не поклоняются. И мы начинаем, поддерживаем этот разговор и как бы оправдываясь, продолжаем его. Но какой смысл говорить о разном, когда центром беседы не является то общее, что имеем? Это Иисус Христос и спасение, которое Он дарует. И именно это мы видим в Новом Завете раз за разом, когда апостол Павел говорит, каждому необходимо прийти к Иисусу Христу, каждому необходимо получить спасение, ощутить Его силу в изменении своей жизни. И поскольку каждый индивидуум начнет меняться, тогда начнет меняться уже и ваши дети, и ваши близкие, и ваши коллеги по работе, и сосед по лестничной клетке, и люди в вашей домашней группе, и люди, которые сидят вокруг вас в церкви. Тогда и церковь будет преображаться. И когда мы все вместе не фокусируемся на единственном нужном послании, знаете, что происходит? Мы тогда не имеем влияния. Потому что вокруг, может быть, в церкви люди говорят, да, давай, вот помоги ему от этого избавиться, расскажи ему, какая у нас хорошая церковь, пригласи его сюда. А людям вокруг становится неинтересно, потому что неверное послание, неверный как бы фокус того, о чем ты говоришь. Вполне может быть неплохие вещи рассказываем, но не то, на чем Господь призывает концентрироваться. Итак, мы с вами готовы, должны быть готовы отдавать, трудиться больше, чем получать назад. Это наше отношение, которое формирует качество нашего служения. Ну и также, в первую очередь, мы должны акцентировать внимание людей на то, что им нужно вести речь о спасении через Иисуса Христа. И когда меняется все вокруг, когда меняется человек, тогда меняется и все вокруг. Еще важное, о чем здесь апостол Павел говорит, это правильные методы. 28 стих, давайте с вами прочитаем. 28 стих. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». То есть правильные методы как раз здесь в этом стихе показаны. Смотрите, вразумлять и научать, да? И давайте будем внимательны к тексту и увидим, что между вразумлять и научать стоит такой очень важный предлог «и», который не нужно упустить. Вразумлять – это как бы предостерегать, да, то есть показывать, что неправильно и что нужно сделать. А научать – это инструктировать. То есть, это вдохновляет людей, это помогать, показать, чтобы они знали, куда им нужно направиться, да, что им нужно делать во время этого пути. И всегда есть две стороны. Никогда не бывает, что у монеты одна сторона, две стороны здесь. Да, присутствует. С одной стороны, я призван говорить правду даже тогда, когда это нелегко сказать, но с другой стороны, я должен показать, как нужно правильно себя вести. Вот не знаю, как у вас, но, например, я знаю, что в моей жизни всегда есть уклон к последнему. Ну, потому что мы любим вдохновлять, да, мы не любим кого-то расстраивать, мы любим учить, мы любим разговаривать милые разговоры. Но почему-то плохие вещи мы не любим называть своими именами. Все ходим вокруг да около. Вот у меня лично нет изначально, нету этого в характере отдергивать людей. Да? Но я вижу, и я учусь тому, особенно в последние годы, что для того, чтобы оказывать влияние на людей, нам с вами нужно уметь говорить не очень приятные вещи. Нам нужно уметь называть правду правдой. И тяжелые вещи говорить тогда, когда эти тяжелые вещи действительно должны быть сказаны. Но важно также и уклон в другую сторону не подать, да, потому что можно сделать из себя такого правдоруба, у которого все действия лишь направлены на то, чтобы показать другим, в чем они неправы, и ты вот делаешь все, чтобы концентрировать его внимание на чем, в чем он не прав, но не показываешь ничего из того, что правильно, да, не показываешь ему альтернативу, не задаешь ему направление. А чем это чревато? Ты просто не сможешь никого изменить. Потому что, да, этот человек поступил неправильно. Истинная правда. Ты сказал ему об этом, спасибо большое. Но раз этот человек так поступил, значит, он, скорее всего, ну, либо от глупости это сделал, да? Либо он просто не научен. А какая же возможна альтернатива? А как можно по-другому поступить? Как бы поступил в данном случае верующий человек? И если ты его просто одергиваешь, но не покажешь ему этой альтернативы, не покажешь, почему эта альтернатива лучше, то он лишь кивнет тебе или просто так скажет, ну, извини, пожалуйста, да, про себя подумает. Странные люди эти верующие. Вот. Точно так же, как у нас должно быть правильное отношение, правильное слово, правильное послание для людей, точно так же мы с вами нуждаемся и в правильном подходе. Я бы сказал, в таком сбалансированном подходе. То есть мы никогда не должны указывать на грех, не предоставив человеку выход. И наоборот, не просто советовать, да, но иногда и предостерегать. Вот знаешь, вот здесь что-то, наверное, у тебя не так. Нужно помнить вот об этих обеих сторонах. Еще одно, о чем хотел бы здесь сказать, это правильная цель. Это все также из 28 стиха исходит. Очень похоже на правильное послание, но давайте взглянем под другим углом. «Вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека каким? Совершенным во Христе Иисусе». А в современном переводе мы с вами прочитали, как было сказано? Сейчас я открою 28 стих. «Возмужавший во Христе». Да? Очень вот важное различие тоже, которое можем увидеть. Значит, слово, которое здесь используется в совершенном, означается совершенный, телиос, зрелый, да, по-гречески. Это не буквально, как в русском языке, совершенный значит идеальный. Нет. Это именно зрелый, да, как написано, возмужавший. И мы никогда о возмужавшем человеке не думаем, как об идеальном человеке, который не делает ошибок. И цель заключается в том, чтобы мы с вами не только понимали, что необходимо вразумлять человека, удаляя его от греха, и научать, показывая какие-то возможные альтернативы через волю Божию, но также, чтобы осознавали, что деятельность не заканчивается в тот момент, когда человек только начинает свой духовный путь. Эта деятельность направленная, она будет продолжаться активно до тех пор, пока он не становится вот зрелым, возмужавшим человек. И по какой-то причине мы считаем, что вот человек дошел до того момента, что он начинает духовный путь, он обращается к Богу, и мы немножко перестаем концентрироваться на нем. Это одна из причин, от чего, например, в церкви бывают люди, которые вроде бы пришли, покаялись, а потом уходят. Уходят и оставляют церковь. Мы очень много с вами молимся о покаянии, о том, чтобы человек пришел к Отцу, но как только это случается, мы действительно немножко из фокуса нашего зрения его убираем. В стихах из Евангелия от Матфея, которые названы великим поручением Иисуса Христа, Бог четко выдерживает эту линию. Смотрите, Он говорит: «Идите, научите все народы, крестите, да, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Но на этом не обрывается отрывок. И сказано, что не просто научить, исполнить всю правду, окрестив человека, да? Но дальше написано, учая их соблюдать все, что я повелел вам. То есть наша цель удостовериться, что этот человек следует за Христом, а не просто убедиться, что он начал за ним следовать. Будь то это ваши дети, опять же, да? будь то это ваши близкие, будь то ваши коллеги, соседи, люди из домашней группы, люди, которые ходят в одну церковь с вами. Ну и, наконец, еще одно, о чем хотелось бы сказать из этого отрывка, это правильный источник силы. 29 стих, прочитаю вам. «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующего во мне могущество». Правильный источник силы. Все это исходит от Господа. Это Бог, который даровал нам определенные дары. Это Бог, который призвал нас. Это Бог, который взращивает результаты. Есть такое количество людей, которые просто сгорают в служении, думая, что все зависит исключительно от них. Но Бог призвал нас делать правильные вещи, Но затем Он говорит: дай мне позаботиться о конечных результатах. И есть замечательный отрывок из притч, книги Притч, 21 глава, 30 по 31 стих сказано: «Нет мудрости, нет разума, нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». С другими словами, Соломон здесь говорит, что мы ответственны, чтобы приготовить коня. Но победа, да, или другой исход, поражение, это все в руках Божьих. Поймите правильно, мы никогда с вами не придем к той точке, когда мы подумаем, что все, мы сделали абсолютно все, чтобы повлиять на своих неверующих знакомых. Или никогда мы не придем к той точке, когда мы подумаем, что ничего уже невозможно улучшить в служении, которое мы несем, ничего невозможно изменить, но Бог всегда оставляет конечный результат с собой. Наша задача – правильный источник силы, понимать, что силу это получаем. И вот глядя вот на то, что обсудили, глядя на эти 5 пунктов – отношения, послания, методы, цель, источник силы. Подумайте, каково качество ваших служение. Какое отношение, какое слово вы имеете для людей, какие методы используете, какие цели преследуете, кто источник ваших сил. И знаете, вот, ну как бы считается, что когда наступает сентябрь, определенное такое обновление, ну знаете, что в допетровские времена 1 сентября Новый год начинал. И вот 1 сентября начинается и новый учебный год для многих студентов и учеников школ. К началу осени люди возвращаются из отпусков с новыми планами, с новыми желаниями что-то сделать. В церкви возобновляются группы, да. И я бы хотел ко всем служителям обратиться, чтобы вы помнили вот эти 5 пунктов, о которых мы сейчас поговорили. И я призываю всех трудиться ревностно. Если вы ведете группы по изучению Библии или домашние группы, делайте это не так, что вот уже 20-й раз для меня это пойдет по накатке. Подумайте, какую изюминку можно было бы внести в то, что вы будете говорить, чтобы народ Божий стремился на эти группы, чтобы он жаждал скорее туда прийти. Изучайте тех учеников, которые приходят к вам. Смотрите, как они могут раскрыть свои дары. Подчеркивайте эту индивидуальность. И указывайте, не забывайте, что нужно указывать также на их ошибки. Если же вы посещаете группы или собираетесь посещать, то я предлагаю вам не откладывать. Сегодня вы видели ваши программы. Сегодня у нас начинается целый ряд новых групп по изучению Библии. 13:50 они начнут. Идите сегодня. Идите в эти группы и идите не для того, чтобы поставить какую-то галочку, да, или чтобы пастор или кто-то из учителей вас похлопал по плечу и сказал: молодец, что ты пришел. Поверьте, что никому это больше не нужно, чем это нужно вам, чтобы познать волю Божью в отношении вашей жизни и иметь возможность вот это влияние оказать на других людей. Если вы какое-то служение в церкви ведете или организовываете какой-то проект, в который вовлечены люди, подумайте, как в этом году можно что-то улучшить в нем, что-то опять же новое привнести, как раскрыть способности тех участников, которые задействованы, как использовать их дары. И помните, что если, скажем, вы ставите кукольный спектакль, или выпекаете пироги, или обновляете сайт в интернете, все это вы делаете лишь для того, чтобы кого-то лично познакомить. И если вы сюда выходите, да, за эту кафедру, то вы должны понимать, что вам делегируется эта ответственность говорить вот с лица поместной церкви и провозглашать Слово Божье, приходить вовремя, выглядеть опрятно и готовиться заранее, чтобы у новых людей, которые входят в ту дверь, у них формировалось понимание семьи Божьей и Божьего присутствия здесь, на богослужении. И пусть Господь, Он благословит качество того служения, которое несет каждый служитель, а значит, каждый из них. Давайте сейчас встанем и будем молиться. Если кого-то Дух побуждает, пожалуйста, молитесь, и я закончу.